Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер. У меня в гостях человек, которого вы, конечно, уже слышали, это Вячеслав Михайлович Кирик. Здравствуй, Слава.
Здравствуйте, Андрей. Здравствуй, я бы сказал.
Да, правильно сказал бы. Известный радиожурналист, старейший сотрудник радиовещания страны, отдавшим это дело значительно более 50 лет своей жизни. Я скажу, что я отдал меньше в два раза, 25 лет.
Догонишь.
Догоню когда-нибудь. Творчество началось еще в детстве с «Пионерской зорьки», «Ровесников» и других юношеских программ. Он был даже военным корреспондентом Московского военного округа, причем тогда уже был признан лучшим в профессии.
Но это я просто служил и писал в газету «Красный воин».
Да, ну вот я это имел в виду, когда это сказал. Всю профессиональную жизнь он проработал вообще-то на всесоюзном радио, возглавляя его важнейшие и самые популярные творческие коллективы, в том числе и ведя многие программы, включая детские. Окончил он филфак МГП имени Ленина, нынешнее МПГУ, кстати, мы учились в одном и том же университете, только я на историческом факультете. Он автор передач с величайшими авторитетными советскими и российскими деятелями в самых разных областях света. Вячеслав, как я уже сказал, уже был не раз в моей программе. Мы говорили очень о многом, однако на этот раз поводом стало особенное для нас, журналистов, радио событие. 23 ноября 2024 года мы отметили грандиозную юбилейную дату со дня регулярного вещания в СССР радио. Целый век, 100 лет. То есть радио включилось и никогда не выключалась более с 23 ноября 1924 года. Повсюду появились радиоточки. Сначала в виде радиопродукторов, напоминающих черные тарелки, затянутые специальной бумагой. Мы помним это, даже у многих это осталось до сих пор.
Назывались, Левитан говорил, тарелки-диффузор.
Тарелки-диффузор. Они, кстати сказать, я встречал их у многих на дачах до сих пор. Можете это представить?
В кладовках, на антресолях.
Да, ну, они сейчас уже, конечно, не работают, но так вот висят, как нечто такое напоминающее, когда началось вещание. Огромные громкоговорители с рупорами появились, вывешенные на улицах и площадях, кстати, и сел, и городов, а затем стали уже конструировать радиоприемники, все более усложняя их и даже делая на вид очень эстетичными. Они стали обязательной частью мебели в любом доме от села до города, уютно светились зелеными огонечками и мерцали панелями частот. Вспомните это, те, которые постарше возрастом, и который знает, что это за приемник.
Андрей, у меня был приемник радиола «Чайка» Новосибирского радиозавода. И вот то, что ты об этом сказал, зеленый огонек в тиши дома, и так приятно было смотреть и слушать передачи далеко от Москвы, когда я жил в Крыму, Феодосии. Но об этом мы поговорим, как эта магия радио вошла в мою душу.
Да, да, у нас тоже был приемник, он назывался «Дружба», и куда бы мы ни переезжали, он следовал за нами. С этого момента новости в эфире страны стали постоянным контентом, так это называется уже теперь, тогда такого слова не было, и все, что происходило с нами, и не только с нами, люди слышали, где бы они ни находились, и об экспедициях от крайнего севера до крайнего юга нашей земли, о начале войны, о победах и отступлениях, о потерях и новых победах, об окончании войны, что очень важно, 9 мая 1945 года, о позициях политического руководства СССР, о том, что и кто противостоит этому, о Карибском кризисе, например, когда мы оказались на пороге буквально Третьей мировой войны. Радио до появления телевидения было наряду с газетами источником информации, но и своего рода слуховой сценой для пьес, развлекательных программ, песенных фестивалей, а телевидение, между прочим, выросло из радио, еще и потому, что те, кто его делал, сначала работали на радио, и только потом они прославились на телевидении. До сих пор радио – нить, связывающая людей, хотя нередко это следует признать и разобщая их, ну, в общем-то, является, наверное, самой важной в нашей жизни. Замены радио пока так и не нашлось, несмотря на то, что появился вездесущий, прошу прощения во всех смыслах, интернет, который, к тому же, радио поставило на службу себе. Именно так, а не наоборот. А вот теперь мой собеседник, радиожурналист, с огромным впечатляющим стажем работы Вячеслав Кирик сейчас либо это подтвердит, либо проверит мои слова. Я знаю, что он принес к нам свою запись. Вот давайте ее послушаем.
Откуда Юрий Левитан читал сводки Информбюро? Кто придумал позывные пионерской зорьки? Почему юмористическая передача «Опять-25» стала выходить под другим названием? Кто он, воздушный диктор? В авторской программе Вячеслава Кирика «Тайны радио».
Алло, алло, внимание, говорит радиостанция имени Коминтерна. Я не случайно начал первый выпуск нашей передачи об истории отечественного радио с такого вот необычного для сегодняшнего дня обращения к слушателям. А ведь именно так первые дикторы, или, как тогда говорили, чтецы у микрофона, понятие диктора в 20-е годы в обиход еще не вошло, начинали все передачи. В основном это было чтение газет по радио. Радиостанций было несколько. И самая известная из них – это радиотелефонная станция имени Коминтерна, которая находилась на Вознесенской улице в Москве, ныне это улица Радио. Именно отсюда, с чтения радиогазеты «Окна роста» 23 ноября 1924 года, начались первые регулярные радиопередачи. В историю нашей радиолетописи я бы внес еще один адрес – Путинковский переулок в Москве за бывшим некогда кинотеатром «Россия», где в предвоенные годы и вплоть до конца 50-х находился Всесоюзный радиокомитет. Кстати, малоизвестный факт. Именно из его студии наш знаменитый диктор Юрий Левитан в ночь на 9 мая в 2 часа 10 минут читал акт о безоговорочной капитуляции германских войск. Вот как это было.
Никогда не забудется, конечно, 9 мая 1945 года. 2 мая наши войска владели городом Берлином. И вот приближение праздника чувствовалось во всем. Небо озарялось все новыми ракетными салютами, приказами. Тысячи звонков в радиокомитет. Товарищи, читайте о победе. Чего тянете? Не томите людей. Ну, знаете, мы сами волновались и ждали. И вот, наконец, 30 лет тому назад, 9 мая, в 2 часа 10 минут ночи, московское радио объявило: передаем акт о капитуляции германских вооруженных сил. Изумительное время. Вы знаете, мы раскрыли окна, что-то творилось на улицах и площадях. Вы, товарищи радиослушатели, товарищи телезрители, не выключали черные, похожие на большие тарелки, картонные, дребезжащие репродукторы, диффузор. Все окна домов тогда светились, люди толпами вышли на улицы, пение, пляски, военных качают, прожектора освещают небо. Сквозь бурлящие, ликующие толпы людей, помните, дорогие товарищи, к нам в радиостудию стали приходить наши журналисты, поэты, писатели. Да, дорогие товарищи, тысячи. Буквально десятки тысяч страниц нам с вами пришлось читать у микрофона за долгую жизнь на радио. Многие из них остались в нашем сердце и памяти. Но вот эти строки о нашей победе, эта незабываемая ночь, никогда не забудется.
Эта достаточно редкая звучащая запись Юрия Левитана была сделана на телевидении, когда отмечалась 30-я годовщина победы над фашизмом.
Радиостанция РВ1 имени Коминтерна.
Здравствуйте, ребята!
Слушайте пионерскую зорьку!
Блестящий удар Архангельского на месте Краула.
Радио-няня, радио-няня, есть такая песня.
Передаем Ростовщине так, о первом мире полете человека.
Тайны радио.
Только что прозвучали заставки некоторых передач Всесоюзного радио, и многие узнали, конечно, позывные легендарной передачи «Пионерская зорька», отчет которой ведется с апреля 25 года. Тогда в эфир вышел выпуск журнала «Радио Пионер». Именно таким было первое название самой популярной и самой массовой детской передачи в нашей стране, в которой посчастливилось работать и мне. Но к «Зорьке» и к истории ее создания мы обязательно еще вернемся. А сейчас давайте перекинем мостик на несколько лет назад, в 1922 год. Чем же интересен и памятен был этот год в истории нашего радио? 17 сентября случилось событие по тем временам небывалое. В эфире прозвучал первый радиоконцерт. Ну что же, давайте хотя бы мысленно перенесемся на улицы Москвы в тот осенний день. Историк радио, доцент Московского университета Екатерина Болотова рассказывает.
Есть некоторые данные о том, что сначала хотели проводить его из студии. В процессе репетиций выяснилось, что в студии звук хуже. Тут есть два разных мнения. Кто-то пишет о том, что звук многократно отражался от стен студии. Кто-то пишет, наоборот, о том, что стены студии были задрапированы, и поэтому какой-то диапазон поглощался. Артистов, музыкантов вывели во двор.
Любопытно будет послушать и еще одного, не просто очевидца того памятного концерта, а его участника. Вспоминает выдающаяся оперная певица, народная артистка СССР Антонина Нежданова. Запись 1947 года.
Для многих, и в частности для меня, радио тогда было загадкой. Поэтому я с волнением приняла предложение выступить в первом радиоконцерте. Станция имени Коминтерна и студии, в которой происходил концерт, находилась далеко за Курским вокзалом. Вряд ли можно назвать маленькую комнату, откуда производилась трансляция, студией. Ее кубатура не превышала 15 квадратных метров. Достаточно сказать, что рояль в ней не помещался, и программа шла под аккомпанемент пианино. Микрофон нам заменяла обыкновенная трубка полевого телефона. Как петь? Как играть перед этой трубкой, никто из нас не знал. Но вот, после долгих экспериментов и приготовлений, концерт начался.
И вот 17 сентября на 6 площадях Москвы, где были установлены репродукторы, впервые прозвучали слова диктора.
Москва, радиостанция РВ-1 имени Коминтерна на волне 1744 метра.
На улицах Москвы творилось что-то невероятное. Люди останавливались, поднимали головы и слушали оперные арии. Музыка лилась из репродукторов, установленных на площадях столицы. Говорит историк радио Екатерина Болотова.
Газета «Известия» 3 сентября 1922 года опубликовала заметку, в которой анонсировалось это событие, и там очень интересная ремарка была. Там было написано, что артисты исполняют свои номера, исполнят вблизи обычной телефонной трубки. Это было то, что называлось радиотелефонией. Вот как осуществлялась передача радиосигнала в то время. Мне даже трудно оценить, насколько важная эта дата. С этого первого концерта берет начало развитие художественного радиовещания в нашей стране, которое всегда имело чрезвычайно глубокий и сильный просветительский заряд. Это делало искусство доступным огромному количеству людей.
Открывала радиоконцерт Надежда Андреевна Обухова исполнением романса «Не искушай меня без нужды».
Не искушай меня без нужды, возвратом нежности твоей разочарована. Обещанья прежние дни.
Этот первый радиоконцерт стал предтечей всех музыкальных передач в отечественном радиоэфире. А за почти его столетнюю историю журналистами, редакторами, режиссерами, композиторами, драматургами были придуманы и созданы интереснейшие программы, которые являлись украшением эфира и вошли в золотой фонд нашего радио. О них в наших следующих выпусках. И на финал передачи... Вы слышите бой курантов на Спасской башне Московского Кремля. А знаете ли вы, когда кремлевские куранты впервые прозвучали по радио? Присылайте версии своих ответов. В следующей программе я расскажу вам о самых первых дикторах и о наиболее ярких именах этой, увы, уже ушедшей профессии. У микрофона был Вячеслав Кирик. До встречи в эфире.
Спасибо, Слава. Просто, просто замечательно. Я как будто бы ушел в свое, не знаю, даже не в свое детство, а в юность моих родителей. И, наверное, в молодость моих бабушек и дедушек.
И не случайно там теперь улица радио на бывшей Вознесенской улице Закурский,
да,
вокзала.
Да, Вознесенская, потому что там церковь.
Вознесенская, совершенно верно.
Я хотел бы еще кое-что сказать. Вот сейчас мы с тобой... два радиожурналиста, немолодых, ну, в общем-то, ты 50 лет, я четверть века работал на радио, потому что я еще и на телевидении работал до этого, и, так сказать, прервался немножко на радио моей работы, и вернулся опять туда. А вот за стеклом в нашей радиостудии сидит правнук с одного из, в общем-то, людей, с которого началась теория радио у нас. Правнук Бориса Яковлевича Мейерзона, академика Мейерзона. И мы учились по его учебникам. Я хочу сказать, что правнука зовут Евгений, и он и его отец работают у нас на радио. То есть это, так сказать...
Трудовая династия.
Вот, и Женя сейчас вот режиссирует нашу программу.
Очень приятно, потому что я Бориса Яковлевича видел очень много. Он работал в доме радиовещания и звукозаписи на улице Качалова, 24. Сейчас это Малая Никитская. Удивительно.
Женя качает головой,
да,
знает.
Удивительно доброжелательный человек. Он действительно после войны пришел в дом звукозаписи и написал очень много приемников о технологии записи, об акустике.
Да, я говорю, мы учились по его
учебникам. Участник войны, Борис Яковлевич.
Да, он участник войны, он прошел войну. И вот теперь его внук и его правнук работают у нас уже, так сказать, достаточное количество лет. Женя молодой, он сколько? Год три, наверное, работаете, да? Или больше уже, лет пять,
я,
наверное.
Я думаю, что больше.
Обижаете 8.
Да, он говорит, обижаете 8. Вот так вот. Вот так вот время бежит, не замечаешь этого. А вот сколько лет ты у микрофона, Слава? Я уже сказал, там 50 лет, да?
Ну, если совершенно точно говорить, 57 лет. В ноябре 1967 года я пришел в передачу «Ровесники» на улице Качалова, в детской редакции Всесоюзного радио, и там в ноябре 1967 года такая была праздничная детская передача «Гори, гори, ясно», посвященная, ну, 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции.
Да.
И мне доверили спеть песню, я сам эту песню исполнил, песню Юрия Висбора «Любовь моя, Россия, люблю, пока живу».
Вот мы с тобой, кстати, лет. У нас в программе встречались как раз о памяти Висбора.
Была вот, передача.
Да, да, и мы это упоминали там. Я хочу сказать, что микрофон бескомпромиссен. Микрофон радио, как стеклянный глаз телекамеры на телевидении, он в этом смысле одинаков. Не обманешь ни того, ни другого, не сфальшивишь, без того, чтобы это не заметили радиослушатели, когда они слушают радио, или телезрители, когда они смотрят телевидение. Что ты скажешь по этому поводу?
Я просто хочу предложить еще одну запись архивную нашего замечательного диктора, легенду радио Владимира Борисовича Герцога. Как его принимали на работу в конце 20-х годов? Какой критерий отбора был, чтобы люди поняли, насколько профессия была... Тогда не говорили диктор, чтец микрофона. И это очень короткая, но очень памятная запись.
Я вам расскажу, как я поступил на радио. Это было очень давно, в 1928 году, на заре советского радиовещания. Надо сказать, что для меня первые дни нахождения у микрофона – это были дни какой-то сплошной лихорадки. Меня все время не оставляло ощущение, что я читаю в какую-то бездну. Я не видел, я не ощущал за этим черным большим ящиком, микрофоном. Я не ощущал слушателя. Тем не менее, все-таки я старался овладевать собой. Каково же было мое изумление, когда я считал, что я уже нахожусь на пути становления, когда меня вызывает начальство и говорит: «Вы знаете, товарищ Герцог, вы не выдержали испытательный срок, и мы принуждены с вами расстаться». Я говорю: «Почему, скажите?» «Вы знаете, ну, могу сказать вам честно, у вас слишком мелодичный голос». «Позвольте, почему, а чем он мешает?» «Мы говорим о буднях нашего строительства, и эта излишняя вот ваша мелодичность, она несколько настраивает не на такой практический строительный лад». Я был уволен. Мое самолюбие было задето. Я добился того, чтобы была создана комиссия, чтобы меня прослушали, и хотел доказать, что я могу читать не хуже, чем другие. Ну, была создана эта комиссия, и решили, что голос мой в самом деле мелодический, но это не является особенным препятствием для чтения материалов советского радио. Тем не менее, я на радио не вернулся и решил сначала кончить высшее учебное заведение. И вот, будучи уже инженером, я решил вновь держать экзамен на радио. Это было уже в 1933 году. На этот раз все обошлось благополучно. Мой мелодичный голос не явился препятствием. И 5 декабря 1933 года я вновь был зачислен в число дикторов Всесоюзного радио.
Совершенно великолепная запись, Слава. Спасибо, что ты ее нам предоставил. Пожалуйста, расскажи еще немножко о Герцоге.
Дело в том, что я брал у него интервью, он жил в наших домах на проспекте Мира, и рассказывал об удивительной вещи. Он же участник войны. А в 1942 году, поскольку он знал, прекрасно знал немецкий язык, его вызвали в политуправление и сказали: «Товарищ Герцог, вы будете с самолета У-2 читать агитационные материалы на немецком языке на фашистские позиции». И вот он читал с самолета, и он интересно было слушать, как Владимир «Deutschen Soldaten und Offizieren». И вот он с самолета читал вот эти слова на позиции немецких войск, и он был участником войны. И что удивительно, ведь настолько человек был предан радио, и как-то так получилось, что он ушел из жизни 7 мая в день радио. Вот такого редко бывает. Удивительный человек. Ну и, конечно, группа дикторов Всесоюзного радио, ведь мы сидим, работаем в студиях на Пятницкой, 25, это намоленное место, удивительные люди здесь работали, и Ольга Сергеевна Высоцкая, которая начинала работу на радио, как она вела утреннюю гимнастику по радио вначале, так же, как и Вадим Святославович Синявский, наш прекрасный радиокомментатор. И я хотел бы, кстати говоря, вспомнить Вадима Синявского и послушать небольшой отрывок из его репортажа, футбольного репортажа из Англии.
Вот давайте сейчас Синявского послушаем, а потом будут новости, и мы опять вернемся в студию.
Да, какой блестящий, какой изумительный, просто потрясающий бросок Хомича. На этот раз в левый верхний угол. Вот он хорошо выбил. Бьет, мяч в нападение. Борьба за мяч. Неправильно, неправильно. Мы бьем штрафной удар. Вообще мы пробили мяч правому краю нашему. Вот он штрафной площадки. Вот он подкидывает назад. Удар! Вы слышите меня, дорогие друзья, в Москве и в Ленинграде? В Тбилиси, в Берлине, в Порт-Артуре и Владивостоке. Блестящий удар Архангельского на месте правого инсайта. И мяч затрепетал вверху сетки ворот Челси. 2-2. Вы слышите, друзья? 2-2.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Еще раз добрый вечер. Я напомню, что у нас в гостях Вячеслав Михайлович Кирик, известный радиожурналист, старейший сотрудник радиовещания страны, который сделал нам огромные подарки. Он принес нам великолепные, редчайшие записи тех наших коллег, которых многие из нас уже и не застали. Так же, как и наши радиослушатели, для них это, конечно, откровение. Вот звучал Вадим Синявский только что, да, вот...
И мало кто знает, мы слушали футбольный репортаж из Англии, а ведь в годы войны Вадим Синявский был фронтовым радиокорреспондентом последних «Известий» радио и потерял глаз, он был тяжело ранен, он участвовал также...
А где он был ранен?
Под Севастополем.
Под Севастополем. Да. И участвовал в пленении
Паулюса.
Паулюса, да.
В 43-м году.
И представьте себе, в 45-м году он ведет... Он еще с незажившими ранами...
Вел репортаж из Англии и возвращал людей к мирной жизни.
Да, его отправили в Англию для того, чтобы он вел спортивный репортаж.
Это легендарный человек.
Да, это, конечно, сказать, это герой, вне всяких сомнений. Так вот, есть еще очень интересный человек, который ты нам представишь, это Роза Йоффе, которая и была в эфире, и была режиссером, ставила спектакли.
Да, потрясающие спектакли. Роза Марковна Иоффе, я пришел в 67-м году в детскую редакцию на улице Качалова, но она ушла из жизни в 66-м году. Я ее не видел, не мог видеть.
Не застал
ее, да. Но дело в том, что она пришла на радио, она была одним из первых режиссеров радиотеатра. Ее пригласил Осип Наумович Абдулов, тоже наш артист знаменитый, режиссер радио. И вот...
Я напомню, это Иосиф Абдулов,
Абдулов,
который говорил: «В Греции все есть».
Совершенно верно, да, в фильме, да.
В фильме по Чехову «Свадьба», да?
Да.
«В Греции все есть».
И Роза Марковна Иоффе, она сделала легендарный спектакль «Приключения Буратино», где она совершенно случайно, она проматывала пленку, и вдруг получился вот такой эффект Буратино, как мы этот послушаем запись, вот эффект Буратино. И давайте сейчас послушаем голос Розы Йоффе и небольшой отрывок вот песенка «Буратино», которую поет на четырех голосах, исполнил Николай Литвинов.
Женя, пожалуйста, это я обращаюсь к нашему радиорежиссеру.
Я прекрасно его знаю. Каждый раз он тебя. Ой, как хорошо. Как чудо. Милый. Милый мой. Здравствуйте, Буратино. Хороший. Как я рада.
Вы слышали много голосов. Смешных, тоненьких. Это говорят куклы. Целая толпа деревянных человечков из передачи «Буратино». А вы знаете, кто играл роль толпы? Тут иначе не скажешь. Роль толпы играл один артист, Николай Литвинов. Он же и читает от автора. Чудеса, не правда ли? А вот еще послушайте. Этот же актер один. Запомните, один.
К нам, скорей, мы скоро начнем. К нам, скорей, мы начнем. К нам, скорей, мы начнем.
Николай Литвинов один исполнил квартет. Используя богатую технику записи, актер и режиссер могут создать целые спектакли со многими действующими лицами. И когда слушаешь такой спектакль, то получается полное впечатление, будто играют здесь многие и разные актеры. И сыграть такой спектакль можно только на радио.
Это очень хорошо, даже очень хорошо. Был поленом, стал мальчишкой, обзавелся умной книжкой. Далеко бежит дорога, впереди веселья много. Это очень хорошо, даже очень хорошо. далеко бежит дорога впереди, веселья много. Это очень хорошо, даже очень хорошо.
Вот замечательное исполнение роли Папы Карло, Буратино, это все Николай Литвинов. И он мне говорил как-то, мы сидели, у нас комнаты рядом были на улице Качалова, 24, в доме звукозаписи, он говорит, такой термин «видеть ушами». Потрясающе.
Да, вот потрясающий термин. А вообще такое впечатление, что я сейчас сам побывал на каком-то спектакле, вместе со мной был мой маленький внук. Да. Вот такие ощущения сейчас были.
Андрей, и еще, вот 49-й год, «Приключения Буратино», мы слушаем вот эту запись. А ведь в 47-м году, ну, тайное радио, мы говорим о тайном радио, да?
Нас с тобой еще на свете не было.
Не было, да. А Роза и Вовы уже поставила спектакль «Хозяйка Медной горы», где этот же прием был, где-то маленькие ящерки вот таким образом как бы буратинили, говорили на своем языке. То есть в 47-м году уже вот эта запись была, а в 49-м это уже легендарный спектакль «Приключения Буратино».
А вот мне повезло ставить в радиоэфиры, даже впервые выходить вместе с замечательным Александром Евгеньевичем Бовиным и Николаем Карловичем Сванидзе. Того и другого, к сожалению, большому, к сожалению, уже нет с нами. Очень горько. Вспоминаю, как Николай Карлович, опытный телевизионный ведущий, обозреватель к тому времени, волновался перед своим первым радиоэфиром. На телевидении он смотрел в стеклянный глаз камеры и ощущал свое отражение в нем. А вот в радиостудии он вдруг остался один на один с собой и с микрофоном. После первого эфира, раскрасневшийся и взволнованный, я это очень хорошо помню, он сказал мне, что большего волнения и подъема никогда еще не испытывал. Дальше он часто выходил в наш эфир. Это был прямой эфир, в котором не бывает дублей и перезаписей. Радио в этом смысле сродни театральной сцене. Как сыграл, так и останется, и ничего не изменишь. Обратной дороги у нас нет, и у них тоже нет в театре. Это одноколейка с единственным направлением и движением состава. В этом большое сходство. Кстати, и наблюдается сходство и во взаимоотношениях внутри коллективов, творческих.
Конечно.
А вот теперь я хотел бы, чтобы ты вспомнил человека, с которым мы оба работали. Это человек, голосом которым, в голос которого была влюблена вся страна. Это Татарский.
Да, Виктор Витальевич Татарский, он работал прежде всего, конечно, и большую часть жизни, он работал на улице Качалова, 24, на Малоникитской.
Но он и на Имском поле был, который мы
поле, да,
называли
позже.
Яма.
Да,
но Яма не потому, что как бы унижая это название, просто сокращали.
Да, Виктор Витальевич, в 67-м году вышел первый выпуск передачи «Встреча с песней». Кстати, не тоже тайное радио мы говорим. Давай вспомним, что первый выпуск, 3 или 4, вел артист Геннадий Бортник. Тоже прекрасный актер, который потом позже сказал, говорит, Виктор Витальевич, а почему вы не ведете эту программу? И как-то так получилось, что он предложил Виктору Витальевичу вести эту программу «Встречи с песней».
А есть у нас какая-нибудь запись?
Вы знаете,
с его голосом,
есть, но я хочу сказать, я долго работал на радио, все об этом уже знают, больше писем, чем Виктор Витальевич, не приходило. Может быть, только в детскую редакцию от ребят, которые угадывали загадки. В бюро пропусков после каждого выпуска передачи «Встреча с песней» стояли мешки, я, Андрей, не преувеличиваю, мешки писем от слушателей Виктору Витальевичу Татарскому. Но он же вел и замечательные эстрадные программы. Вот магия голоса, почему привлекал голос? Давайте послушаем просто, как он, такой небольшой музыкальный ролик, как он объявляет исполнителей, эстрадных исполнителей. Давайте послушаем.
Давайте послушаем.
Новости популярной музыки. Фирма грампластинок «Мелодия» выпустила первую долгоиграющую пластинку с записями песен в исполнении молодой московской певицы Елены Камбровой. В Англии с успехом проходили гастроли популярного французского шансонье Жильбера Беко. В Бухаресте фирма «Электрокорд» выпустила третий альбом популярного в Румынии вокально-инструментального ансамбля «Феникс». В Польше с серией концертов выступает известный французский певец и гитарист Саша Дистель. В Москве с успехом прошли гастроли лауреата 5-го всесоюзного конкурса артистов эстрады, вокально-инструментального ансамбля из Челябинска «Ариэль».
Великолепный голос, просто великолепный голос. Я когда впервые с Виктором Татарским встретился, кстати, на «Яме», вот, меня ему представил наш тогда главный редактор, и я слушал, как он говорит. В жизни он говорил немножко несколько иначе. Все-таки вот его звучание...
Ну, вот он говорил, это запись середины 70-х годов.
Ну, это просто замечательный голос. Разумеется, я не знаю, там его можно сравнить только по такому очарованию с левитановским, конечно. Или там с рядом других голосов.
Ну, вот говорят, магия голоса, да, энергетика.
Жил он на Арбате.
Мы провожали в этой Поленовский дворик, в этой церквушка, мы провожали Виктора Витальевича, когда он ушел из жизни, а вот недавно ему исполнилось бы 85 лет.
85 лет, да, возраст у него был бы такой. А вот, ну, что делать, так сказать, уходят те, вот которые были нашими учителями, и, разумеется, которых повторить невозможно, хотя потому что голоса, да, это голоса, это даровано Господом.
И отмечая столетие, да, со дня начала регулярного радиовещания, мы вспоминаем наиболее яркие голоса, но, Андрей, все объять невозможно. Столько интересных журналистов, тут и Юрий Висбор, и Евгений Примаков здесь работал, просто... И, кстати, работал на вещании Борис Белинский, который переводил Юрия Гагарина, когда была встреча с королевой.
А вот, ты знаешь, у нас остается немножко времени, да, там на разговор. Я хотел бы назвать 11 имен самых известных радио и телеведущих СССР, скажем так, 11 друзей радио.
Так, интересно.
Юрий Левитан, Анна Шатилова, Игорь Кириллов, Николай Дроздов, Юрий Николаев, Диана Берлин, Александр Бовин, Валентина Леонтьева, Сергей Капица, Татьяна Черняева, Ангелина Вовк. И вы знаете, есть еще и многие другие, просто я вот выбрал 11 имен людей, которых я впрочем, сам их знал. Ну, за исключением Левитана, разумеется, там еще кого-то из них, но люди, с которыми мне приходилось вместе работать, вот, и ставить в эфир и Бовина, и Сванидзе.
Ну и передачи. Да. Давайте еще вспомним такую программу «Клуб знаменитых капитанов».
Давай.
Это легендарная программа. Она вышла в 45-м году, в январе месяце, когда еще шли боевые действия, когда еще мы только входили в Германию. Но уже тогда вот это была знаменитая программа. Давайте послушаем замечательную песенку «Заставка».
Давайте.
В шорохе мышином, скрипе половиц, медленно и чинно сходим со страниц. Шелестят кафтаны, чей-то меч звенит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Нет на свете дали, нет таких морей, где бы не видали наших кораблей. Мы полны отваги, презираем лесть, облажаем шпаги за любовь и честь. За любовь и честь!
Ну, дорогие наши слушатели, клуб знаменитых капитанов. А ведь, ну, «Тайны радио», мы начали сегодня с этих слов. А я ведь еще, Андрей, застал этих драматургов Крепса и Минца, когда они приходили на прослушивание клуба знаменитых капитанов к нам на радио в детскую редакцию. Я помню, как Крепс шел по на прослушивании у него, как у капитана, такая трубка была, но он не курил, но тем не менее эта вот картинка запомнилась на всю жизнь. Замечательно. И, конечно, еще давайте вспомним «Радионяня». «Радионяня» — легендарная программа, которую придумала наш редактор Лена Лебедева, Леночка Лебедева, светлая ей память. Это уникальная была программа, которую до сих пор слушают, и знаменитые радиоуроки. Ну, там работали и Успенский, и много, и Хайт работал, и Леон Измайлов, драматурги, которые писали. И знаменитые радиоуроки. Мне будет очень приятно, когда мы сейчас мы послушаем один из радиоуроков, как раз для радиоведущих, для дикторов, для людей, которые работают на радио, будет интересно послушать. Это песенка про ударение.
Кто с правилами дружен, тот твердо убежден. Фарфор нам очень нужен, а фарфор не нужен. Нельзя сказать алфавит, а можно алфавит.
Кто говорит алфавит, неверно говорит. Кто говорит алфавит, неверно говорит.
Ну вот, друзья мои, теперь я совершенно уверен, что вы на всю жизнь запомните, как произносятся эти слова. Не говори каталог, а только каталог.
А творог?
Можно творог.
А можно и творог.
А если в магазин вдруг портфели завезли,
то не ходи в магазин, не купишь портфели. То не ходи в магазин, не купишь портфели.
А мы не знаем, как правильно говорить, шофер или шофер.
Водитель.
А при чем тут водитель?
Когда мы на машине летим во весь опор, то нас везет не шофер,
а нас везет шофер.
Шофер, он любит дело, профессию свою.
А шофером мы сразу летим в аварию. А шофером мы сразу летим в аварию.
А теперь мы хотим ребятам дать свой совет.
Пожалуйста, попробуйте. Посмотрим, что выйдет.
И пусть теперь не будет секретом для ребят, что в парке не статуи, а статуи стоят.
А если вы в театр придете, например,
вас не пропустят в партер, пожалуйте в партер.
Вас не пропустят в партер, пожалуйте в партер. Ты школьник с ударением, внимательнее будь. И наши наставления мы просим не забудь. А будешь несерьезно их ставить кое-как, то рано или поздно ты попадешь в просак. Рано или поздно, рано или поздно ты попадешь в просак.
Да, вот здесь, на Пятницкой, мне посчастливилось несколько раз выходить из студии, из которой вещал Левитан. Я даже неправильно сказал несколько раз. Пару лет, вообще-то, я там не работал. Ничего тогда не посмели изменить в этом помещении. Ни стола, ни кресла, ни даже катушечного магнитофона и обшивки стен. Даже двойные двери и ручки на них, стекло между ведущим и режиссером, оставались прежними. Я узнал об этом после своего первого эфира и очень волновался подвести память великого Левитана, когда дальше работал в этой студии. Потом был большой ремонт, и, знаешь, все это исчезло. Время требует своих изменений, конечно, Слава. Но к тебе не приходили подобные мысли здесь или в других радиодомах, еще более старых, кстати, чем на Пятницкой, и новее тоже, как вот на Яме, которую мы уже упоминали, то есть на 5-й улице Имского поля. Я тогда уже сказал, что Яма — это ничего дурного. Нет в этом нашем определении. Это просто так, короче, произносится. Вот у тебя есть такие воспоминания?
Ну, у меня такие размышления есть. Ведь здесь, на третьем этаже, где был радиокомплекс, где был сектор выпуска, где работал Левитан, и вообще работали все дикторы Всесоюзного радио, ведь можно было организовать музей имени Юрия Левитана. там оставить.
Ну,
хотя...
у нас на здании есть доска, да, которая говорит, да, о том, что здесь, да, Юрий Левитан,
да,
работал.
Это, да, есть, я согласен, это очень хорошо, хотя справа все-таки не тарелка, которую обычно, ну, мы представляем, когда
из голос... которой звучал, да, его голос, да.
Тут несколько иная конструкция, но, тем не менее, музей можно было сделать в этом здании, потому что это место, где, ну, в общем-то, начиналось наше радиовещание, продолжается, вот. И, конечно, наш дом радиовещания и звукозаписи на Качалова 24, ныне Малая Никитская улица, тоже студии стоят. Сейчас там отреставрировали одну первую студию, где оркестр исполняет свои произведения, есть пятая студия, но дом-то пустой. Надо вернуть, вообще говоря, и эти студии легендарные. Вот такие размышления у меня есть. Музей нужен, Юрий Левитан. Обязательно.
Да, конечно. Кстати сказать, и там, где он жил, висит доска, да, в центре Москвы, все это так, и мне приходилось работать даже с людьми, которые с ним жили, и которые общались с ним, так сказать, как родственники.
Да, и... это за бывшим кино, этот, гостиница «Минск» в этом, за
Да, 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 там, недалеко там, да. Так вот, я хочу сказать, что... Конечно, надо сохранять эту память, и я напомню, что мы встречаемся здесь, потому что 100 лет... официальному вещанию, которое появилось в СССР в конце ноября там, 1924 года.
23 ноября.
Да. А теперь я хотел бы, прощаясь с нашими радиослушателями, напомнить, что моим собеседником был Вячеслав Кирик, известный радиожурналист, старейший сотрудник радиовещания страны, и вместе с ними, с вами, послушать нашу песенку, песенку радиожурналистов.
Спасибо вам, всего доброго.
Программу вел Андрей Бинев.
Наше право вечно быть влюбленным, самые горячие дела. Край такой, спешить с магнитофоном, где еще и почта не была. Для себя ничего нам не надо, лишь бы слушали нас в тишине. И на длинной, и на средней, и на самой короткой волне. И на длинной, и на средней, и на самой короткой волне. Это мы расскажем вам впервые, как растет в пустыне виноград. Как однажды вдруг шаги земные по другой планете простучат. Всюду ловят на свете наш голос, значит, всем он понятен вполне. И на длинной, и на средней, и на самой короткой волне.
И на длинной, и на средней, и на самой короткой волне.
Очень быстро новости стареют, но зато событиям нет числа. Только бы не сели батареи, пленка невзначай не подвела.
Чтобы с самого доброго утра голос наш полетел по стране. И на длинной, и на средней, и на самой короткой волне.
И на длинной, и на средней, и на самой короткой волне.